Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за действие Твоего Духа на этом месте. Мы благословлены Твоим присутствием, мы благословлены Твоими способностями и возможностями. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали действия Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей, Твоих возможностей. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, помоги нам простираться в том, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Духом Твоим помоги нам стать одним целым с Духом Божиим. Помоги каждому из нас оставить всякую суету и нечистоту. Помоги каждому из нас перевести свое внимание со всего, что переживает наше тело, на Дух Божий. Помоги каждому из нас быть служителями Духа, а не служителями плоти. Прямо сейчас помоги во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого слушающего духом премудрости Твоей откровения, помогая каждому слушающему принимать и понимать несравненно больше. Дай направление мыслям и словам. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Иисус, мы принимаем Твое водительство, мы принимаем Твое наставление, мы принимаем действия Твоего Духа и ожидаем, что невозможное человеку, возможно Богу. Спасибо Тебе за Дух Господень. Иисус, помаши меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась воля Твоя. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действия Твоего Духа и Твоей силы. Спасибо Тебе за это благословенное время. Открывай нам дары, чтобы каждый из нас был эффективным, плодовитым, и чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, чтобы воля Божия реализовалась во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе за это время, за этот урок, за помазание, за действие Твоей силы. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за действие тех даров, которые уже проявляются в жизни каждого слушающего, и мы ожидаем еще больше, чтобы быть еще более плодовитыми в Твоем Царстве. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте еще раз напоминаю некоторые моменты, что дары Духа Святого будут всегда действовать тогда, когда в этом есть необходимость. Просто одно желание, чтобы действовали дары, никогда не будет дары приводить в действие. Помните, как ваши физические органы будут действовать только там, где вы их применяете, а применяете только там, где вы в этом нуждаетесь. Так же самое дары, как органы духовного человека, будут проявляться в тех местах, где без них вы неэффективны или не можете реализовать волю Божию. И вы можете сами провоцировать эти ситуации. Придя куда-то, вы понимаете, что без даров вы там ничего сделать не можете. Тем самым вы уже себя провоцируете к тому, чтобы хоть как-то приложить усилия и применить дары. Вот почему люди, которые болели, вынуждены были ревновать о даре исцеления. И как вы думаете, чем закончилась эта ревность? Спустя какое-то время они исцелились и стали двигаться в этом даре дальше. Некоторые в даре освобождения, кому надо было освобождение. То есть, заметьте, так получается, что на сегодняшний день люди в большей степени не двигаются в каких-то дарах, потому что, а почему бы не быть в благословении? А двигаются, потому что вынуждены. Вынуждены. Это нехороший подход к этому делу. Но опять-таки мы понимаем, что это есть результат вот той мудрости земной, душевной, бесовской, с которой мы пока еще сталкиваемся и которая пока еще во многом оказывают влияние на рожденных свыше. Потому что Писание говорит, что не надо сидеть и ждать. Не ждите, пока придут трудные времена. Уже ревнуйте о дарах. Ревнуйте о дарах духовных. Хорошо, я это обозначаю, чтобы вы понимали, что дары у вас есть, вам не нужно их вымаливать, выпрашивать. Другое дело, они не проявляются, а иногда думают, а почему бы они не проявились? Они проявятся тогда, когда вы будете в этом иметь необходимость. Поэтому создавайте себе необходимые условия, ревнуйте о том, чтобы дары проявлялись. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами 11 урок. И по счету он как бы второй урок, посвященный дару развлечения духов. Мы до сих пор находимся в первой группе даров. Мы рассмотрели дар словознания, дар словомудрости, сейчас дар развлечения духов. Сегодня у нас по счету как бы второй урок, посвященный этому дару. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из прошлого урока. Мы говорили о том, что дар развлечения духов – это дар Святого Духа, через который тот, кто его применяет или обладает, способен увидеть как физическими в определенных случаях, так и духовными глазами духовный мир. Следующее, что мы отметили, что через дар развлечения духа, врожденный свыше, переживает глубокое осознание не только, что он духовное творение, но и реальность духовного мира. Мне этот аспект особенно нравится, потому что каждому из нас нужно периодическое, знаете, как напоминание, кто ты есть. Иногда мы настолько вливаемся в динамику естественного физического мира, что это начинает влиять пагубно. То есть мы как бы, знаете, как будто отдаляемся от духовного сознания. А периодическое переживание чего-то вот такого духовного, оно, знаете, как отрезвляет нас. Ох, точно, точно, я забыл, что я есть дух. Поэтому это нормально, не переживайте, если даже вы целенаправленно будете каким-то таким переживанием стремиться. Конечно, хорошо, когда вы будете каждый день переживать Божие присутствие в разных формах его проявления, и это будет в какой-то степени каждый день напоминать вам, что духовное первично, духовное первично. Мы идем к этому. И следующее, третье, что я хочу отметить, что через проявление дара развлечения духов, духовное творение человек начинает соответствовать своей сути духовного творения. Все-таки вы есть дух. И как бы мы ни пытались, как бы мы ни старались быть плотскими, мы все равно остаемся духом. Вот в этом есть ваша особенность. Но учитывая, что живущий по плоти Богу угодить не может, то это следующее, что подталкивает нас к тому, что если мы все-таки хотим переживать Бога, ходить с Богом, практиковать Бога, а Бог есть всемогущий. То есть хорошо иметь дело и, знаете, как быть близким с Богом всемогущим. Поэтому придется практиковать определенные вещи, а именно духовные способности и возможности, которые есть сути духовного творения. Хорошо, итак, сегодня мы переходим или продолжаем рассматривать дар развлечения духов, у нас посвященная этому вторая встреча. И я хочу отметить следующее. Все присутствующие здесь, как и слушающие, знают, что дьявол лжец. И у меня есть для вас, знаете, такое очень, я верю, что в этом есть определенное то, что нужно помнить каждому рожденному свыше. Дьявол никогда не будет вести себя так, будто бы ваши молитвы работают. Дьявол никогда не будет вести себя так, будто бы у вас все правильно. Дьявол никогда не будет вести себя так, будто бы у вас все получается. Дьявол вообще никогда не будет вести себя так, будто бы Бог приносит вам успех. Как вы думаете, а почему он никогда не будет вести себя так? Потому что он лжец. Его суть – это постоянно демонстрировать ложь. Я это обозначаю, потому что вы иногда ожидаете чего-то, оно не происходит, происходит что-то другое, и вам кажется, что то, что вы делаете, не работает. Никогда не торопитесь. Дьявол всегда будет делать все, что вы никогда не утвердились в том, что то, что вы делаете – правильно. Потому утверждайтесь в правильном не потому, что уже что-то меняется, потому что так написано. Я буду давать вам такое понимание, что иногда верующие Божии что-то сделали и смотрят, поменялось что-то хорошо или не поменялось что-то хорошо. Раз не поменялось ничего хорошо, значит не работает. Пробовали так и смотрят. Ага, ничего не поменялось. И так, ничего не поменялось. Значит, не работает все. Что не работает? А сатана как раз этому и радуется, что когда вы что-то применяете из Слова Божьего и ждете сразу, глазки открыли, ему как раз это и надо. Когда мы практикуем Слово, мы основываемся на Слове, на вере, а не на чувствую, вижу, обоняю, осязаю. Хорошо, я эти вещи обозначаю, чтобы вы не играли в детство. Чтобы вы не играли в детство, потому что сатана всегда в отношении рожденных свыше будет вести себя так, будто бы у вас все неправильно. И если вы позволите этому вами управлять, то вы всегда будете экспериментатором, никогда не будете практиком. Вы будете всю жизнь посвящать эксперименту, поиску эксперименту, и чаще всего усилия на ложном пути приводят к разочарованию. Когда вы практикуете, не видите результатов, потом говорите, наверное, это не работает, и, в общем, вы это все откладываете в сторону. Хорошо. Итак, дьявол лжец. Галатам 1 глава, 6 по 9 стих. Апостол Павел пишет галатийцам: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Возникает вопрос, кто может помочь или что может помочь? Не уклониться в сторону не только от Евангелия, а в целом от мудрости Божией, от истины. Давайте я здесь кое-что объясню. Здесь надо вам нести ясность. Дело в том, что когда вы родились свыше, вы не сразу стали совершенными по разумению. Когда вы родились свыше, родился свыше ваш дух. Ваш ум нуждается в обновлении, ваше тело нуждается в постоянном контроле. Получается, что в своем уме вы еще имеете мудрость земную, душевную, бесовскую, которая в целом превращает даже жизнь рожденного свыше непонятно во что. Ваш дух рожден свыше, ваш дух соприкасается с Духом Божиим. Но вы пока в своем уме не знаете, как слушать Дух, как следовать за Духом. Поэтому Писание младенца называет либо плотские, либо душевные. В целом, как бы сразу обозначаю, что им еще нужно расти, расти и расти. И вот этот период времени, пока вы растете, если вы растете, если вы действительно стремитесь к тому, чтобы расти, вот этот период времени, когда сатана устраивает из жизни рожденного свыше просто вырванные годы. Уж какие только теории не придумают в этот период жизни, пока человек, опять-таки, из крайности в крайности, много чего что происходит. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали. Вот как раз в этот период времени очень хорошо, когда есть рядышком мудрый духовный наставник, который помогает вам не устраивать со своей жизни эксперимент и не учиться методам проб и ошибок, зарабатывая очередные травмы и на травмах обучаясь чему-то. Хорошо, когда есть рядышком наставник. Но если рядышком нет наставника, ну так получилось, то хорошо бы, если бы хоть кто-то со стороны подсказал вам, пока ты учишься слушать Дух, практикуй записанную волю Божию. Ничего не придумай. Вот просто записанную волю Божию. То есть фактически Слово Божие может стать для вас на какой-то период времени детоводителем, пока вы реально Дух Божий не слышите. Не, вы его слышите, но пока не отвечаете, не выявляете, пока четко не можете обозначить. Вот это первое, к чему я в свое время был научен, потому что я был в серьезном конфликте. Но мы выросли в обществе, где, знаете, возводить что-то или кого-то в культ, мы были приучены с самого детства. Сначала октябрята, потом пионеры, потом комсомольцы, потом. То есть для нас культ – это нормальное явление. Мы всегда из чего-то, из кого-то делали культ. И вот мы пришли в церковь. И вдруг мы начинаем слышать разные имена. Апостол Павел. Даже детей называют. О, это там так назвали, там так. Это Павел, это Петр в соответствии. То есть так или хотя или не хотя, опять возникает какой-то культ. Но он же сказал. этот сказал, и я попал в такой культ. Знаете, где если этот сказал, все, альфа и омега. И по ходу того, как я думал, что это действительно так, я пришел в церковь, я думал, что все святые, все идеальные, все безупречные. Но по ходу пребывания в церкви я заметил, что даже при том, что тот безупречный, оказывается, у него ого, там он ругнулся, там еще что-то, там нагрубил кому-то, там еще что-то. Оказывается, этот не идеальный. Потом оказался тот не идеальный, потом тут не идеальный, потом кто-то за кафедрой тоже не идеальный. Я думаю, так ну, куда же смотреть? И вот это побудило меня в целом искать все-таки тот стандарт, который никогда не меняется и который всегда соответствует истине. И слава Богу, что в то время Дух Божий привел меня, будучи еще младенцем, к пониманию, что то есть только одна личность, на которую нужно смотреть, как на стандарт и образец. Это Иисус. Все говорят, ну, о, мы же это знаем. Да, мы это знаем, и я тоже думал, что я это знал. Но в целом нужно было какое-то время, прежде чем я научился в свете этого стандарта, рассматривать всю свою жизнь и проецировать на него любые аспекты человеческой жизни. Понимаете, нам нужно этому учиться, потому что мы возводим в культ кого угодно, а Иисуса не нужно вводить в культ. Иисус сам сказал, к Отцу через меня, по-другому никак. Придумывайте разные пути, ребята, но только через меня вы можете прийти к пониманию Творца. Все остальные пути будет большой эксперимент. Хорошо, я это все сказал, потому что если вы хотите практиковать отношения с Богом, дары Духа Святого, то есть момент, когда вы не сразу можете услышать Дух Божий в своем духе. Но есть то, что может помочь вам четко знать, как и что делать. Это записанное Слово Божие. Брат Олег, это же Библию читать надо. Ну, если еще это убрать, то и в этом плане я уже вам ничем помочь не могу. Ну, разве что наставник у вас будет хороший. Хорошо. Поэтому мы здесь с вами как раз и прочитали этот стих. Но если бы даже и ангел с неба стал благовествовать не то, что благовествовал, да будет анафема. Да будет анафема. Итак, развлечение духов. Давайте немножко теперь перейдем к этой области. Когда мы говорим о развлечении духов, мы не говорим о развлечении духов нечистых или духов ангелов, допустим, хороших. Чаще всего, конечно, думают, что если говорят о развлечении духов, то это возможно видеть бесов или видеть ангелов Божьих. Нет, вообще развлечение духов, в первую очередь, говорит развлечение или способность видеть духовный мир. А кого вы там видите или что вы видите в духовном мире, это уже не играет роли. Это другая способность. И сегодня я как раз хочу немножко поговорить о первом или о тех пунктах, о которых мы будем говорить в развлечении духов. Начну с 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих, где написано: «Возлюбленные, это мы, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». То есть, если мы будем использовать этот дар, то этот дар поможет каждому из нас не устраивать со своей жизни эксперимент. Конечно, вам может показаться, что вы не будете сталкиваться с лжедухами или вообще с какими-то духами, которые так или иначе будут пытаться куда-то вас запутать, завести. Нет, конечно, если вы уже запутались, вас никто никуда не будет пытаться дальше запутать, завести. Либо, если вы большую часть жизни проводите пассивным в христианском мире, я имею в виду, никому не мешаете, никого не гоняете, никого, на кого руки не возлагаете, то вы никому не мешаете. В принципе, вас не надо запутывать, вы уже запутались. Но если вы руки возлагаете, бесов изгоняете, духом молитесь, и постоянно, когда просыпаетесь, вы, сатана, в шоке, о, тогда есть огромная вероятность, что периодически на вашем пути будут появляться кто-то, что будет вам что-то рассказывать, чтобы отвести вас в сторону. И если не практика развлечения даров духа, то есть огромная вероятность, что вы таки вырулите куда-то не в ту сторону. Поэтому мы с вами будем рассматривать 4 способа, как может проявляться дар развлечения духов. Сегодня самый простой. Первый способ, который мы будем сегодня рассматривать, дар развлечения духов через записанное Слово Божье. То есть визуальное развлечение духа. Можно сказать визуальное, но я бы скорее так, знаете, я вот поразмышлял немножко, думаю, нет, все-таки надо через записанное, просто что исправить не успел. Через записанное Слово Божие. Это первый способ. Второй – через видение в духе. Третий – через видение в физическом мире. И четвертый – через слово знания. Вот такие будут четыре способа. Сегодня мы будем рассматривать, да, развлечение духов через записанное в Слово Божье. Через записанное в Слове Божьем. И вот как я бы это обозначил. Псалом 118, 105 стих. Царь Давид пишет: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть это глубокая истина. Скажите, брат Олег, конечно, Слово Божие есть светильник и стезе, конечно. На сегодняшний день христианский мир настолько продемонстрировал то, насколько серьезно относится к Слову Божьему, и некоторые примеры сегодня будут приводить, вы сразу поймете, о чем идет речь. И вы, возможно, из себя сможете посмотреть, насколько вы действительно в практике слова. Вот что я хочу обозначить в этом развлечении духов. Еще раз напоминаю. Да, развлечение духов может проявляться через записанное в Слове Божьем. Иисус обозначил этот принцип так, Матфея 7, 16. По плодам их, узнаете кого? Кого их? Духов. Молодцы, видите, ничего сложного. Скажите, да подождите, там, брат Олег, говорится о людях, которые что-то делают. Ну, конечно. Конечно, о людях. Мы же ничего не говорим, что они люди. Конечно. По причине того, что моя деятельность связана с много с общениями, я люблю наблюдать за людьми. Люблю наблюдать за людьми и их немножко классифицировать. Когда общаешься с разными группами людей, непроизвольно есть те качества, которые как-то фиксируются. Не знаю, но непроизвольно иногда происходит. И вот я заметил, что есть одна такая группа людей, качество которых настолько идентично, что когда вроде бы заходит женщина, ты смотришь, как она разговаривает, как она поступает, как она реагирует, такое впечатление, что это родственник того, кто заходил буквально 3 месяца назад. Потом заходит еще кто-то, абсолютно другой человек, там через полгода заходит. И опять начинает вести, поступать себя так, будто бы это родственник тех двух, которые заходили перед этим. Думаешь, да ладно, ну это здесь, наверное. В другом городе, приезжая в другой город, происходит какая-то ситуация, раз человек ведет себя так же. Я думаю, это что же это такое? А потом в свое время мне стало понятно, что человек, не ведая того, может стать тем, через кого проявляется кто-то. То есть, как через нас может проявляться Дух Святой, так и через нас может проявляться и другой Дух. Я не говорю, что тот человек или та женщина были одержимы. Не обязательно. Просто их ум находился во власти или под влиянием определенного Духа. То есть, ум, не Дух. Конечно, это тоже нехорошо. Но с другой стороны, через это можно было их увидеть. Вот почему апостол Павел говорит: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Что такое плоды? Или о каких плодах говорит Иисус? Говоря по плодам их, узнаете их.
Что говорят и какой результат?
Слова и поступки. Мы говорим по этому месту. Слова и поступки. Слова всегда о чем-то или о ком-то говорят. И поступки всегда о ком-то или о чем-то говорят. Давайте я прочитаю вам о плодах. О плодах, которые представлены как плоды плоти. Вы знаете, это с послания к Галатам, 5 глава. Мы сейчас такую подготовочку делаем. Галатам 5 глава, 19 по 21 стих. Дела плоти известны. Они суть. Давайте здесь остановимся. Подождите. Скажите, ваше тело без вашего духа может само по себе что-то делать? Нет. А без души? Тоже нет. С другой стороны, здесь написано «дела плоти». То есть такое впечатление, что плоть это делает сама по себе без всякого участия духа. Хочет делать так, а хочет делать так. Помните, по плодам их узнаете кого? Духов. По плодам их узнаете их, то есть духов. Апостол Павел в одном из посланий пишет, то, чего не хочу делать, делаю. Вы себя, наверняка ловили периодически на таких мыслях. Почему я это делаю, если это я знаю, что это не совсем хорошо? Конечно, у вас может появиться мысль, ты одержимый. Понятно, кто эту мысль может вам подкинуть. Не, возможно, вы это делаете, потому что в своем уме вы не очень этому противостали. В вашем уме появилась какая-то мысль, непонятно откуда, от мудрости земной. Вы не особенно с этой мыслью стали разбираться. Там чуть где-то подслабились, расслабились и пошли по течению этой мысли. И непроизвольно раз и стали что-то делать. Потом, пришедшие в себя, думаете, да что же я делаю? Это уже Дух Святой вмешался, чтобы остановить эту динамику разрушительного процесса. Потому что вы идете к разрушению. Вот здесь я, когда читаю о делах плоти, я бы хотел вам дать понять, что это не то, что дела плоти. Это кто-то, который использует плоть, и он становится очевидным в делах плоти. Давайте прочитаем об этом ком-то, а не просто плоть. Давайте плоть побьем камнями. Но сколько бы вы ни пытались плоть побить камнями, это не решение вопроса. Скажите, потоп, это было решение вопроса греха? Первое, что сделал Ной, первое, что он сделал? Поддал. Но это что, первый алкоголик? Ну, я бы сказал, это первый, кто на радостях сделал то, что делали люди до этого. Поэтому скажите, потоп решил вопрос греха? Нет, потому что это духовный вопрос. Знаете, кто-то говорит, Бог через потоп совершил суд. Над чем? Над кем? Ни над чем. Понимаете, поэтому потоп вообще нужно рассматривать через другую призму. Потому что первое, что сделал человек, уже имея греховную сущность, взял и напился, что стало последствием проклятия, которое наложилось на одного из его детей. Я хочу, чтобы понимали, что грех, он духовен. И разобраться с ним в физическом мире – это обманывать самого себя. Есть то, что можно сделать, но в целом это немножко по-другому делается. Хорошо, давайте прочитаем. О ком-то или о чем-то, который может использовать тело и проявляться. Прелюбодеяние. Дела плоти известны. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота. Непотребство. Идолослужение. Волшебство. Вражда. Ссоры. Зависть. Гнев. Распри. Разногласия. Соблазны. Ереси. Ненависть. Убийство. Пьянство. Бесчинство и тому подобное. Это характерные проявления определенных духов, которые могут совершаться через плоть человеческую. Писание говорит, что если человек позволяет этим духам проявляться через себя, то он Царство Божие не наследует. Подождите, это написано к рожденным свыше. Как вы думаете, зачем апостол Павел пишет о делах плоти к рожденным свыше, которые уже покаялись, рождены свыше? Зачем он об этом пишет им? Но давайте немножко просуммируем ваши ответы. Он это пишет им, чтобы они знали, что если это снова будет побуждать их делать это же, то они не наследуют Царство Божие, о котором они стремятся. Второе. Если это они увидят в ком-то, что это делает кто-то, чтобы они знали, что этот человек Царство Божие не наследует, и могли послужить ему, объяснить ему и привести его что? К покаянию. То есть в целом через это наставление апостол Павел говорит им, что если вы вдруг увидите или почувствуете стремление к этому, помните, это кто-то другой. Это кто-то другой. То есть в целом он как бы здесь выставляет как духовные ориентиры, которые бы помогали вам понимать, что если вас тянет прелюбодействовать, то как вы думаете, кто это? Это я, брат Олег. Нет, это не вы. Давайте я внесу ясность в это. Писание говорит, рожденный свыше не грешит. Возникает вопрос, кто тогда грешит? Или почему рожденный свыше не грешит, но продолжает грешить? Объясняю. Рожденный свыше дух, исполненный Духа Божьего, никогда не стремится грешить, потому что в нем нет нечистоты, он свят. Но в уме, недостаточно обновленном уме, есть то, что толкает человека, рожденного свыше, делать вещи, которые противного духу. Получается, рожденный свыше дух не грешит, но необновленный ум толкает рожденного свыше на то, что дух делать не хочет, а делает. А вы теперь понимаете, обновить. Видите, почему апостол Павел пишет, умоляю вас. Ребята, если вы не будете обновлять свой ум, то вы будете продолжать делать то, в чем вы покаялись, и будете снова каяться. Да, все мы согрешаем, понятно. Каетесь, да. Но никогда не останавливайтесь, я буду каяться. Нет, обновляй свой ум, чтобы ты наконец разобрался с провокатором. Провокатор в уме, недостаточно обновленный ум. Хорошо, я это все обозначил, что вы сразу бирки не вешали на человека. Просто я столкнулся с определенными людьми, которые сказали, если кто-то еще согрешает, значит, он еще не рожден свыше. Я говорю, дорогие мои, тогда все не рождены свыше. Потому что все мы согрешаем периодически. Кто-то к смерти, кто-то не к смерти. Какая разница? Все согрешают. Ну, значит, все не рождены свыше. Ну, вот такая есть, знаете, глупая, я думаю, младенческая теория. Хорошо. В первую очередь, я хочу сейчас обозначить, или, скажем так, учитывая, что мы говорим о развлечении духов, то я бы хотел, чтобы вы поняли, что через любой плод, по плодам их узнаете их, в первую очередь, вы видите не человека. Поймали мысль? Если вы не займете такую позицию, вы будете судьей или обвинителем. Одним из двух. Если же, смотря на человека, на его действия, или слушая, о чем он говорит, вы будете понимать, что это проявляется не он, а тот, кому человек еще позволяет проявляться, то у вас будет правильное понимание, что лучше занимать милость в отношении этого человека, потому что он таким всегда не будет. Представляете, если бы Иисус сразу занимал позицию, которая позволяла ему занимать в отношении учеников. Нет, конечно, в Библии не написано, что Павел или Петр ругались нецензурной бранью. Но я думаю, что Петр, он по-другому, ну, наверное, и не разговаривал. И тем не менее мы видим, что он стал первый, кто стал во главе апостолов. Это человек, который ругался нецензурную бранью. Я думаю, что это каждое второе слово было на иных языках, если взять так. Вот. И тем не менее, потому что он никогда не смотрел на них, исходя их слов и их поступков. И мы должны также смотреть на людей. Да, сегодня, возможно, он ведет себя очень вызывающе, очень странно. И вы, возможно, изменить его не можете. Но помните, невозможное человеку, возможно, Богу. И если у вас что-то не получается, то вы не являетесь Богом. Занимайте вот такую позицию. Так вы научитесь видеть тем, кто стоит за человеком. За человеком. А можно я его ударю? Не, можно, конечно. Пожалуйста. Что посеете, то и пожнете. Сразу напишите завещание и можете ударить. Хорошо. Переходим к практической части. Все, мы подошли. Я верю, что вы немножко уже в этом плане поняли. Потому что по плодам их узнаете их. Нам нужно было выставить эти четкие, ясные ориентиры. И я буду в основном сегодня говорить вам примеры. Примеры из своей личной практики с такими ситуациями, которые я сталкивался. И в вашей жизни, я думаю, что достаточно таких же примеров, и многие из вас вспомнят что-то из своей веселой жизни. Пример первый возьму. Как-то ко мне подошла одна женщина, чуть ли не в слезах, стала жаловаться на представителей определенной деноминации. Ну, сама по себе она, видно, больше к традициональной деноминации относилась, но все равно посещала занятия, так как у нас межконфессиональная школа. И она говорит, вот эти такие-то называют деноминацию, они такие все плохие, они то все. Я так и знала, что в этой секте, как она там говорила, все плохие. Я говорю, что случилось? Она говорит, вот я взяла на работу ребят, которые сказали, что они верующие, при этом они курили на работе, ругались на работе, выпивали пиво на работе, а потом еще работу сделали некачественно. Вот такие они верующие и такой-то деноминации добавила. Я говорю, стоп. Давайте не будем обобщать всю деноминацию через этих трех. Давайте посмотрим на них с другой позиции. Скажите, их поведение говорило о них, как о верующих? Она говорит, нет. Я говорю, а почему вы решили, что они верующие? Она говорит, ну они так сказали. Подождите, они могли сказать, что они верующие, потому что они позавчера покаялись. Позавчера родились свыше. Но пока они вообще сами не понимают во многом, возможно, их за ухо привели в церковь, как и меня. Без вопросов. Сказали, если ты не покаялся, пойдешь в ад. А, да боюсь, курить не боюсь. Ну, то есть, иногда людей, знаете, под разными такими моментами приводят в церковь, не к Богу. Забудьте, пока о Боге и речи нет. За ухо в церковь. Вы понимаете, да, немножко, о чем я говорю? И я думаю, что, ну, если это женщина, я думаю, что эти ребята, возможно, они покаялись. Да, возможно, они совершили какие-то первые шаги. Но дальше, они не стали в этом развиваться. Дорасти. Они называются верующими. А скажите, кто на Украине называет себя неверующим? Другое дело, что они использовали слово какой-то деноминации. Потому что они уж пришли в эту церковь, сказали, мы здесь там-то так-то называемся. Они взяли эту как бейджик себе. И теперь, если устраиваются на работу, мы верующие такой-то деноминации. И все. Говорю, поэтому вы ни в коем случае не рассматривайте через них верующих, всех верующих этой деноминации. Я бы сказал так, вы взяли на работу духовных младенцев. Так будет правильно смотреть. Как апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Потому что если между вами ссоры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? То есть слово верующий, нет, для меня тоже в свое время слово верующий, это был, знаете, как, ну, куда уж выше. Вот. А потом я понял, что слово верующий вообще еще ни о чем не говорит. Даже если он говорит, я 10 лет в церкви, оказывается, вообще ни о чем. Нет, это говорит, что он еще опаснее, чем другие. Я потом уже по-другому стал рассматривать. Если он 10 лет верующий, а так поступает, то лучше с ним держать 10 метров расстояния. 10 лет. Потом я уже стал понимать, что надо все немножко по-другому рассматривать. И вот пообщавшись с этой женщиной, я в целом ей объяснил, что вы берете на работу не потому, о чем они говорят, а всегда исходя из того, какой у них опыт работы в прошлом. А потом еще можете навести справки. Это поможет сохранить вам ваши деньги. По плодам их знаете их. Не по презентации словесной, а по плодам. Это то, что очень важно, и то, чему нам нужно учиться. Мы во многом привыкли доверять. Ну, он же сказал. А кто он сказал? Кто он сказал? Он или он сказал? Кто из них двоих сказал? Вы понимаете, о чем я говорю? Кто он из них двоих сказал? Подождите, брат Олег, что значит из них двоих? Пошлите дальше. Второй пример более насыщенный. Я знаю одного человека, который ходит, он до сих пор есть. Слава Богу, я уже с ним не вижусь почти. Но он ходит по церквям. Он, не знаю, у него такой подход к делу. Ходит по церквям, не в Киеве, в другом городе, не скажу в ком. Ходит по церквям, и что интересно, он приходит в церковь, садится на служение, открывает свою тетрадку и пишет что-то. Всегда что-то пишет. Я вначале не знал, что он там пишет. Оказывается, он пишет, кто как себя неправильно в церкви ведет, о чем правильно, неправильно, не, о чем неправильно с кафедры проповедуется. То есть он все пишет, что неправильно. Само по себе эта тетрадка и все, что он пишет, не было бы проблемой. Если бы периодически... Не, если бы периодически он не вел себя вызывающе. А именно, он может во время служения встать и сказать: так, все, что говорится с кафедры, это ложь, это не соответствует, и начинал бы в дебаты вступать прямо во время служения при всем, кто сидит в зале. Помимо того, он мог после служения подойти к кому-то и начинать оскорбительно в целом выражать то, что тот ересью, что тот отступник или еще что-то. Плюс к тому же при этом он мог каких-то членов церкви отговаривать вообще ходить на собрание. Плюс к тому же он мог на основании этого ходить сеять сплетни в отношении той церкви, на ту церковь, в общем, ссорить перед собой пастырей и церквей. То есть возникает вопрос, кто это или что это? Можно посмотреть, конечно, на этого человека, кстати. Это он. Нет, это не он. Потому что в целом я понимаю, что Бог человеколюбивый. Это не он, это кто-то в нем. Смотря на этого человека и пытаясь все-таки, знаете, как бы классифицировать поведение кого-то или чего-то, мне он напомнил в какой-то степени Савла, идущего в Дамаск, который гнал верующих. Не потому что он считал, что это угодно Богу. Не, он считал, что это угодно Богу. Но если он делал это для Бога, то почему он всегда брал письма у первосвященников? Потому что в целом он пытался выслужиться перед первосвященниками, показать, что он это делает все как ревностный служитель чистоты Слова Божьего. Возникает вопрос, что это, кто это? Это религиозный дух. То есть Самвел, всякий раз идя с очередным заданием, он даже никогда не думал, что кто-то или что-то его ведет. Особенность этих людей состоит в том, что они никогда не предполагают, что то, что они делают, это кто-то их побуждает. Они это делают, и им всегда кажется, что то, что они делают, угодно Богу, называя себя пророками, представителями Господа, называя себя блюстителями чистоты Слова Божьего, как они себя только не называют. Я соприкасался с такими людьми не раз, по причине того, что я имею такое более публичное служение. Но этим людям всегда кажется, что они представители Бога. Характер поведения у них идентичный. Специфика подхода к делу у них идентична. Не у них, а у того, кто за ними. Знаете, вообще дух религиозный, он не многоликий. Он проявляется везде одинаково. Везде одинаково. Очень резкая, жесткая, оскорбительная форма подхода. И самое удивительное, я хочу вам что подсказать, что когда вы начинаете выступать против этого духа, они рассматривают это в отношении себя как гонение за правду. Блаженны, кого гонят. Они тут оскорбили, говорили на этих людей оскорбительные слова, которые человеческое достоинство зацепляли. А когда им скажут: иди вон, страдаю за Христа, пошел. Понимаете, какое вот это влияние? Они это рассматривают как гонение ради Господа. Когда они оскорбляют кого-то, когда они нарушают собрание, когда они, хотя Писание говорит, что если вы что-то имеете против служителя, то делайте это при свидетелях, подойдите к нему, поговорите с ним. Они вроде бы ревнители истины, но делают все наоборот. А потом, когда против них выступают, они начинают представлять себя как агнцев, ведущих на заклание. Хотя эти агнцы еще шкуру не успели снять волчью. Я говорю просто, как этот дух проявляется. Эти люди находятся под контролем и влиянием этого духа. И они сами этого не видят. Савл, идущий в Дамаск, он что, видел, кому он служит? Конечно, нет. Если бы он не встретил Иисуса, он бы так и думал, что он служит для Господа. Но слава Богу, что он понимал, что если он встретил, как ему сказал, трудно идти против рожна. Если вы понимаете, что такое рожон, а если не понимаете, я объясню. В целом, рожон использовали или рожно использовали при охоте на медведя. И особенность этой охоты состояла в том, что медведя дразнили, он выскакивал, вставили упор, и медведь сам натыкался собственным весом на кол. Иисус говорит: трудно идти тебе против рожна, то есть ты сам своим весом давишь на то, что тебя убивает. То есть твоя напористость, глупая напористость, тебя и убьет. Слава Богу, что он быстро сориентировался. Что с Господом лучше? Не спорить. Что, Господи, повелишь, делай. Все. Хороший еврейский подход такой. Зачем спорить? Хорошо. Поэтому из жизни апостола Павла, уже апостола, я хочу отметить кое-что, что он сказал о себе в прошлом. Галатам 1 глава, 13-14 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни и в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Как я уже отметил, что это проявлялся не сам Савл, а религиозный дух, которому он дал место. Возникает вопрос, что он Тору не знал? Знал, он наизусть Тору знал. Но то, что он читал в Торе, я когда-то задал себе вопрос. Себе в целом, ну потому что я хотел, чтобы Дух Божий помог мне ответить. Я задал себе такой вопрос, чтобы Дух помог мне ответить. Почему люди, читая Писание, то же Евангелие, которое я читаю, они видят, кроме суда Божьего и наказания Божьего, они ничего другого не видят. Я читаю о любви Божьей, о милости Божьей. Не, я читаю о справедливости Божьей. О всех вопросах читаю. То есть как бы более объемно. А они читают только под одним углом. И Дух Божий мне сказал, как вера приходит от слышания, так глупость приходит от слышания. Все приходит от слышания. Они читают то, о чем они постоянно слушают. Вот они слушают с кафедры. И они об этом и читают. Они другое даже проходят, они пролетают. То есть они читают Библию, а другое они проскакивают. А на этом они замечают и останавливаются. Почему? Потому что они об этом постоянно слышат. О другом не слышат. Я сейчас ни в коем случае не буду говорить, что какой-то дух их направляет с кафедры. Нет. Но я просто говорю, что иногда духи, определенные духи, могут использовать слово с кафедры, чтобы представить Бога в таком свете, каком он не является. Поэтому в Писании написано, по плодам их узнаете их. Скажите, кто это должен делать? Каждый из нас сам должен это делать. Слава Богу, что у нас есть записанное Слово Божие. Оно помогает нам выявить, чьи действия правильны или неправильны. Действия этого человека, о котором я говорил, в целом, то, что он делал, можно было бы и правильно преподнести. Проблема не была в том, что он там на кого-то что-то писал, компромат какой-то. Он бы мог с этой бумажкой подойти там к служителю и сказать, вы знаете, я вот слушал, и у меня много вызвало вопросов вот это, вот это, вот это. Помоги мне разобраться. Это проблема? Нет. То есть, но то, как он это делал, и я знал ни одного такого служителя. И я знал даже людей, которых в целом я понимал, что их Бог в этом ведет. Но у них не хватало мудрости, мудро доносить то, чем Бог их использовал. Поэтому они всегда лезли на рожон. Конфликт. Я понимал, что у них нет мудрости донести то, что им действительно открывалось. Поэтому проявление религиозного духа, о чем, опять-таки, слушая этого человека, я видел, что то, что он говорит, оно всегда, то есть его поведение всегда в конфликте с тем, о чем он говорит. То есть он говорит тут о том, что это неправильно, это при этом сам себя ведет неправильно. Поэтому его не было никому слышно. Потому что Слово Божие, которое он говорил, свидетельствовало против его самого. Или выявляло тот дух, которым он был ведем. Давайте я кое-что обозначу. Когда этот человек проявлялся, не в моем духе мне что-то говорило, а Слово Божие, записанное, говорило против него. То есть дух, который был, действовал через него, выявлялся посредством Слова Божьего. Потому что в слове записано, как ведет себя этот дух. И Савл для меня самый яркий пример. То есть, если вы хотите изучать религиозный дух и его классику проявления, изучайте или рассматривайте Савла, идущего в Дамаск. Это классический представитель религиозного духа, который сейчас действует так же само. Давайте рассмотрим еще один пример. Пример. О, этот пример мне особенно нравится. Почему? Потому что в нашей стране этот пример, многие попали в эту ситуацию. Как-то подошел ко мне один пастор и говорит, пастор, поймите, это пастор, подошел, говорит, знаешь, брат Олег, у меня есть тебе очень интересное предложение, я знаю, что оно тебе понравится. Я говорю, какое? На сегодняшний день есть возможность для пасторов иметь дополнительный заработок. Молодцы, сестра, молодцы, дополнительный заработок. Я говорю, давай расскажи. А заработок состоит в чем? Что есть определенная христианская организация, в которую, если ты внесешь какую-то сумму денег, тебе будут платить хорошие проценты. А для пасторов есть еще свои плюсы. Какие? И если ты кому-то подскажешь туда внести деньги, то ты будешь иметь проценты свои с тех людей, которые внесут туда деньги. А если ты свои внесешь, то тебе дадут на 20% больше, чем тем людям, которые внесли. Я говорю, подожди, а где они возьмут? Они могут заложить свое имущество. Давайте не будем озвучивать. Мы не позволяем ни себе, никому. Они возьмут свое имущество, заложат его и возьмут эти деньги и внесут. Я говорю, подождите, это успокаиваемся, это оформим. Есть, у нас все, поможем, все оформим. Когда я общался с этим человеком, я не могу сказать, что в тот момент прямо я там слушал Дух Святой, получал откровение свыше. Но когда он говорил настолько заманчиво, что я слушал, что со мной происходит. Послушайте меня. Как вы думаете? Представьте себе такую картину. Вот пастор, который недавно стал пастором. У него нет своей квартиры, но у него уже есть жена, есть ребенок, но нет своей квартиры. Он живет с тещей, которая периодически по утрам включает пилораму и немножко для бодрячка вместо кофе рассказывает ему, где находятся небеса. Каждое утро. Такой молодой пастор. Либо еще один пастор, который мечтает построить церковь, но всегда анализируя, где взять такие деньги, приземляется и говорит, что действительно вариантов никаких. И вдруг и тот, и другой услышал такое предложение, что с каждого прихожанина он может иметь 15%. Плюс сам, когда внесет, получит еще сам дополнительных 45% ежемесячных. Как вы думаете, что первое хочется сделать? Посчитать. Есть, знаете как, есть опыт небольшой, пусть в детстве мы там чуть-чуть знаем таблицу умножения, и мы очень быстро можем посчитать, сколько мы будем иметь там, раз прихожан посчитали, и вы думаете, это ответ от Господа, потому что в короткое время я могу и квартиру купить, и здание для Господа купить. Знаете, это хорошо так звучит. Плюс этот человек добавляет еще такую фразу. Я вам гарантирую, эти люди не обманут. Когда есть такой набор, такая подборка, при том, что есть такие нужды, это все воспринимается как помощь от Бога. И я это услышал. Я вам говорю, это, не знаете, непридуманную историю. Я это услышал от пастора, потому что он подошел ко мне и сделал предложение мне, еще ряд пасторам, как знаете, VIP-предложение для пастора, что нам 50% месячных, плюс еще с каждого человека, который внесет, еще сколько-то там процентов. И сразу он посчитал нам, я не успел посчитать, он сразу все посчитал. И, конечно, предложение очень заманчивое, само по себе звучало очень заманчиво. И были те, которые такие пошли на это предложение. Возникает вопрос, что за дух использовал ум этого пастора? Не саму, он не дух использовал, а ум. Мамон это вообще не термин. Что за дух? Я вам скажу библейски. Обольщение. Давайте я немножко поговорю об этом духе. Вам нужно познакомиться с этим духом. Потому что у него есть своя специфика деятельности. Обольщение. Что такое обольщение? Это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Это обольщение. Это затмение ума с целью порабощения в рабство проклятия. Во втором послании к Коринфянам 4:4 написано. Для неверующих у которых Бог века сего ослепил умы. Брат Олег, подождите, они верующие. Ну, какая разница, кому ослеплять умы? Ослепление. Давайте я покажу вам сам процесс ослепления, чтобы вы знали, как действует этот дух. Допустим, человек говорит, вот когда у тебя будет машина, ты сможешь заработать деньги, и так твои нужды будут восполнены. И тут же предлагает, поэтому можешь смело закладывать квартиру, брать деньги в кредит и покупать машину. То есть как бы процесс, да, замкнут. То есть звучит приятно, да? Вот когда у тебя будет машина, ты сможешь зарабатывать деньги, сколько тебе надо. Но для того, чтобы ты купил машину, тебе нужно заложить квартиру, взять деньги в кредит, купить машину и зарабатывать столько, сколько тебе надо. Другой вариант. Тебе гарантируют будущее. Почему бы тебе не вложить туда все свои сбережения? Ты что, не веришь Богу? Ты же верующий, Бог не допустит утраты. Я вам передаю эти фразы, чтобы вы в целом понимали, как действует дух обольщения. Я сейчас не пытаюсь кого-то там очернить, обвинить. Нет. У каждого из нас уже достаточно информации и опыта, и знаний. Также дух обольщения действует так. Смотри, у них есть аппаратура. У них есть то. А у тебя нет ничего. Возьми кредит, одолжи денег и купи. Бог потом поможет отдать. Ведь это ты делаешь для Него. То есть дух обольщения всегда все преподносит так, что вы будете делать это в благих целях. Я это показываю вам, потому что в целом, если вы возьмете Писание, то вы сразу поймете, что за дух действует. Прочитаю вам из Второзакония 28 глава 43-44 стих. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом». Первый стих и второй Римлянам 13:8. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Конечно, я этому пастору сказал «нет». Но «нет» сказал не потому, что в моем духе было яркое свидетельство сказать ему «нет». «Нет», потому что я знал, что по Писанию этого делать нельзя. То есть мне не нужно было с неба, там ангел появился и показал, не, Олег, нельзя. Нет, просто я знал, что в Писании написано, не будьте должными никому и ничем. Все, для меня достаточно было этой одной фразы. Но также для меня было ясно, достаточно ясно, что само это предложение не от Духа Святого. А если не от Духа Святого, то от какого-то другого духа. Я не стал обвинять этого пастора и рассказывать ему, что он занимается ерундой. Он потом сам уже понял, что он занимается ерундой. Когда это все произошло, то, что произошло. Мне не надо было это рассказывать. Вот. Он потом и оставил то собрание, в которое он раньше ходил как пастор. Вот. Но в целом, я хочу, чтобы вы понимали, что не обязательно иметь какое-то внутреннее свидетельство сразу, чтобы понять, что это за дух с вами разговаривает. Достаточно просто в разговоре ситуацию пропускать через уже то, что записал Бог в своем слове. То, что записал Бог. Скажите мне, если вы, общаясь с какой-то сестрой, пожилой возраст или мужчина пожилой возраст, который хромает, идет, вы подходите и говорите, давай я за тебя помолюсь за исцеление. А он вам отвечает, ну, Бог мне сказал еще немножко поболеть. Как вы думаете, какой дух ему говорит поболеть? Бог? Дух Святой? А какой дух? Конечно, дух немощи. Потому что пока он болеет, он нейтрализован, он не активен, он пассивен. То есть вам не нужно даже как бы, о, Господи, дай мне слово. Дух Святой говорит через него? Или какой дух? Дух Святой может говорить немножко поболее еще. Но тем не менее, этот человек ходит в церковь 15 лет, и он верит, что ему говорит Дух Святой. Почему? Потому что он никогда не проверяет слышанное через то, что записано в Библии. Я не раз сталкивался, я только беру сейчас таких верующих, я не раз сталкивался с людьми, которые в Господе 15, по 20 лет. Но то, что они говорят, на Библию не налазит. Просто не налазит. Я говорю, где вы такое берете? Ну, мне пришло такое видение. Причем здесь ваше видение к тому, что это вообще не согласуется с Словом Божьим. Так какие видения вы не видели? Если оно не согласуется с тем, что вам обещано, то при чем здесь видение? Ну, мне приснился такой сон пророческий. Да вы сами повесили на него бирку пророческий. Ну, мне приснилось, что я весь какой-то в пятнах. Вы новое творение? Новое творение. Причем здесь пятна? Если вас что-то волнует, спросите у Духа Святого. У вас есть прекрасный толкователь любого сновидения. Хорошо, возьму еще один пример, чтобы в целом вы понимали эти вещи. Давно, очень давно в церкви, где я пастор, получилась такая ситуация. К нам в церковь пришла девушка. Она приехала из другого города. И поселилась в том городе, где была у меня церковь. И она стала очень активно действовать в церкви. Ну, прямо очень активно. Она была готова участвовать в любых служениях, помогать там и там, и там, и там, и там. И она очень быстро влилась в разные формы служений и в разные формы ячеек. То есть она настолько была активна, что в целом это радовало людей. Знаете, когда в церкви человек активный, ему готовы дать всю работу, и все, он очень активный. Потом она стала предлагать разные формы служений, такие и такие, и предложила также ночную молитву. Ну, для меня, как пастора, молитва хорошо, очень. Но как вы думаете, кого первого она пригласила на ночную молитву? И, кстати, кроме меня, больше никого. Да? Нет, конечно, на то время я был огненный служитель, и для меня сразу не дошло вообще, что происходит. Слава Богу, что при этом моя жена уже давно просекла, что что-то здесь не так. Знаете как? Сердце жены. Она за меня уже молилась, что Бог просветил очи сердца моего и дал мне определенное разумение, что этот человек ведет себя неадекватно. То есть не как сестра в Господе, а она ведет как-то, знаете, так флиртуя. Я это не замечал, потому что ревнитель. О, по делу Божьему, хорошо, человек хочет служить там. Почет ему, кто у нас в почете, вот. А я не замечал. А она... как женщина со стороны смотрит, что это уже флирт, это не желание служить Богу. И она стала молиться. И когда эта сестра пригласила на ночную молитву, я говорю, ну хорошо, я посмотрю там, что есть еще, да я обязательно приду. И в этот день я читал Библию. И дошел до послания к Ефесянам, там, где говорится о муже, жене, и Дух Божий меня там и коснулся. И через это местописание мне открылось, то есть я стал понял, что вообще там происходит. И я не пошел, конечно, на эту ночную молитву. Понятное дело, я позвонил и сказал, что я не приду. Я выслушал свой адрес, это был последний день ее в церкви. Вот. Как вы думаете, что за дух действовал через этого человека? Вообще, как бы здесь проявление двух духов, правильно. И Изавели, как вы назвали, и дух прелюбодеяния. Вы знаете много историй, как служители падают под влиянием этого духа. Изавель, дух Изавели, он всегда был направлен против служителей и их семей. Разрушать семьи, уничтожать служителей. Это дух Изавели, это его основная цель. Уничтожение любого служителя. Но параллельно он всегда действует не сам этот дух. С разными какими-то такими уловками. Это может быть льстивый дух, который льстит. Это может быть дух прелюбодеяния, это может быть еще какая-то форма какого-то проявления духа. Они действуют всегда в паре, чтобы разными путями подвести. Но опять-таки, я увидел проявление этого духа через слово. Понимаете, через слово. Потому что я пребывал в слове. Я не слышал Духа Святого так, как я слышу сейчас. Но я читал Слово Божие, и Бог через Слово Божие проговаривал мне. Через слово. И я увидел, что мои действия по отношению к этой сестре и по отношению к моей жене неправильные. И я пришел к своей жене, я попросил у нее прощения, а этому человеку позвонил и сказал, то, что ты делаешь, неправильно. И она высказала все, что она думает обо мне. Тут я все и узнал. Вот, в целом. Но опять-таки, все это было что? Посредством чего? Слова Божьего. По плодам их узнаете их. Это сложно? Это несложно. Другое дело, что это всегда подводит нас, что нам нужно принять какое-то решение. Потому что когда вы узнали что-то о ком-то, вам нужно принять какое-то решение. Не торопитесь это выносить сразу на свет, пойду и всем расскажу. Начинайте молиться за этого человека. Если вы видите, что этот человек поступает не по Писанию, начинайте за него молиться. Если вы не собираетесь за него молиться, то оставьте, отдвиньте в сторону и все, и не вмешивайтесь. Это Божье дело. Благословите его и все. А для себя в целом сделайте заключение, что с этим человеком вы не заходите на глубину, если вы видите, что он ведет себя не соответственно тому, что представлено в Писании. Если в Писании написано, что дети, они радуются всегда, когда принимают слово, слышат слово, радуются. Потом, когда приходит давление, они сворачивают флаг и уходят. У них уже свежее откровение, что на сегодня служение Богу закончилось. Тут они придут и скажут, я хочу вместе с вами служить и великие дела делать. Вы даете ему какое-то задание, на следующий день приходит и говорит, вы знаете, у меня уже свежее откровение, я уже пошел туда. А вы уже не знаете, что сказать, потому что у него уже флаг скручен. Дети есть дети. Поэтому я научился, что с детьми надо торопиться. У меня были такие моменты, что люди походили и говорили, брат Олег, мне Бог сказал, чтобы я стал частью вашей церкви. Я говорю, ну, спасибо за такое доверие. Я бы хотел вместе с вами сейчас помолиться и подождать еще хотя бы месяц. Больше я их никогда не видел. Все, дети есть дети. Знаете, сегодня он там получил откровение, все, я пойду за этим человеком, потому что я через него слышу Бога. И все, потом прошло какое-то время, он покушал, наелся, стал сытым, довольным. И откровения куда-то ушли. Больше я их не видел. Я раскрываю вам эти все вещи, чтобы вы никогда не торопились сами попадаться на такие вещи, а все пропускайте через Писание. Слушайте, и вы много чего увидите по плодам их, узнаете их. А теперь я прочитаю весь стих, который мы начали читать. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Они внутри суть волки хищные». Вначале этого не видно. Их поведение, их слова внешние вначале хорошие. Но нет ничего тайного. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые. Когда приносит плоды добрые? Всегда. Всегда. Нет, конечно, если там Мичурин попался, то он где-то что-то придумает. Не, доброе, все. А всякое худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худое. То есть не может Дух Святой проявляться в ком-то как-то по-другому. Если Дух Святой проявляется, то он проявляется как Дух Святой. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собой. Если какой-то другой дух, то он проявляется в соответствии с тем. Поэтому как бы ни пытались лже что-то вначале говорить и делать хорошее, проходит какое-то время, может быть даже меньше суток, и начинается что-то другое. Не может дерево доброе приносить плоды худые, а дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их, то есть духов, узнаете их. Никогда не торопитесь в отношении людей делать каких-то заключений. Даже если проявляется какой-то дух, не торопитесь окрестить его и сказать, все, на нем крест, он бесполезен. Нет, покамесь, возможно, он дает проявление и возможность проявляться этому духу. Молитесь, если что, за этого человека, либо отходите в сторону и все. Не участвуйте в каких-то процессах. Но помните, что дар развлечения духов может действовать и посредством слова. Когда Слово Божие высвечивает, как светильник, высвечивает, кто на самом деле действует через этого человека. Или кому он пока с легкостью отдает свой ум. И такие ситуации бывают. Я сталкивался с человеком, и периодически сталкиваюсь, который свой ум с легкостью отдает не тому духу. Вот он может сейчас вам нагрубить, потом сказать, ой, прости, каюсь. После такого это просто вообще заканчиваешь. Но милость превозносится над судом. Поэтому обычно я таких людей рассматриваю как тренажеров плодов духа. А на ком вы думали плоды духа будете тренировать? Если вас все будут хвалить, то какие плоды духа? А так всегда есть такие, которые вначале скажут, о, вы такой хороший, потом плюнут на спину. Извини, промахнулся. И вы думаете, что такое? Тут вы ему что-то уже доверили, он, потому что он уже покаялся, а если брат попросил у тебя прощения, то уже... он знает места Писания. Ну ладно, хорошо, все, раз. Потом еще хуже, думаешь, что же это такое? А потом все равно в своем духе чувствуешь, что вот какая-то вот милость Божия проявлена к нему, и снова он еще потом хуже. А потом думаешь, что действительно, что в целом это твой рост, это не его рост. Он топчется в одной и той же яме. Но ты меняешься. Ты уже не позволяешь милости в тебе перекрываться чьим-то поведением. То есть у тебя нет предвзятого отношения, исходя из его прошлых ошибок. Это очень важно. Вы никогда не смотрите людей из их прошлых ошибок. Помните, и так во всем, как вы хотите. Если вы хотите, чтобы Бог смотрел к вам всегда по милости, то пусть у вас всегда милость будет превышаться над судом. Всегда держите это. В отношении глупости людей тем более. Поймите, мы тоже все не безупречны в каких-то своих поступках. Поэтому это постоянное учебное. Но при этом и будьте внимательны. Пусть Слово Божие будет для вас светильником в отношении того, как они в отношении вас себя ведут, как они поступают, что говорят. Но не торопитесь делать сразу какие-то заключения и вынос тела. Позволяйте Духу Божьему вас направлять. Хорошо. Я верю, что сегодняшнее слово, то, что вы слышали, удары развлечения духов, оно не требует как бы сейчас молитвы такой, чтобы вы попрактиковали. Это практика более на ячейках, в общении. То есть здесь нужен контакт, диалог, проявление. Не, возможно, перед служением вы уже где-то кого-то заметили, поймали какого-то духа где-то, засекли через Слово Божие. Вот. Поэтому практикуйте это на ячейках, практикуйте в общениях, практикуйте, смотрите, наблюдайте, будьте наблюдательны. Помните, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И по плодам их узнаете духов. То есть это мы сегодня рассматривали с вами визуальное развлечение духов или развлечение духов посредством Слова Божьего. Это самый простой, самый несложный вариант, который вы можете практиковать. На следующей встрече мы рассматривать будем уже более сложно в этой практике. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть в благословении, быть эффективным, быть плодовитыми, и чтобы каждый человек, с которым мы будем иметь общение, ходил во свете, чтобы и мы были во свете, и были светом для других людей. Мы благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас, чтобы свет Твой сиял, чтобы Царство Божие наполнялось, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, и чтобы дары Духа Святого помогали каждому из нас быть в благословении, как для верующих, так и для неверующих. Спасибо Тебе, Иисус. И я молюсь о том, Господь, чтобы каждый из присутствующих мог попрактиковать дар развлечения духов через Слово, той ситуации, где они, возможно, сейчас находятся. Помоги им применить слово, записанное Слово Божие, к тому, чтобы различать, какой дух, какой ситуации проявляется, через какого человека, во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты поможешь нам практически подойти к этому вопросу и видеть через Слово Божие плоды их, плоды духов. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты открывал нам сегодня, и мы будем ожидать и дальнейшего Твоего наставления и научения, чтобы быть эффективными и плодовитыми. А я молюсь за каждого присутствующего, Иисус, чтобы каждый присутствующий был плодовитым в дарах Духа Святого, чтобы дары Духа Святого действовали в них во всякое время и на всяком месте. Помоги им увидеть, в каких дарах они нуждаются наиболее во имя Иисуса. И пусть ревность об этих дарах пребывает в них регулярно во имя Иисуса. Я благословляю их на это. И благодарю Тебя, Иисус, за это служение. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас был эффективным, чтобы добрые дела не были ограничены. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем урожай с этого семени во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая семени благословений, которое мы высвобождаем прямо сейчас во имя Иисуса. Да будем мы богаты на всякое доброе дело. И добрые дела не будут никогда и никем ограничены в нашей жизни во имя Иисуса. Иисуса, спасибо Тебе, Господь, за действие Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь.